эфире «Радио России. Поморье».
А в Архангельске 13 часов 10 минут. Добрый день, уважаемые слушатели. Эфир «Радио России» продолжает «Радио Поморье». Вас приветствует звукорежиссер Дмитрий Патокин и ведущий Алексей Серов. В ближайшие 50 минут вы услышите передачу «Гость студии» с Татьяной Серкиной. Но сначала я познакомлю вас с выпуском новостей и прогнозом погоды.
Вести Поморье.
Вначале коротко о главном. Губернатор Игорь Орлов побывал с рабочим визитом в Домодвинске. Сегодня в Каргополе открывается фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны». В областном театре драмы закончили настройку рояля международного класса. Архангельская сцена готова принимать пианистов мирового масштаба. Подробнее об этих и других событиях после сообщения синоптиков. Завтра в Архангельске и по области ожидается местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью на юго-востоке области слабый. Температура ночью от 10 до 15, а днем от 7 до 12 градусов мороза. Тип погоды второй, благоприятный. Расширить перечень участников программы «Земский доктор». Это предложение озвучил Игорь Орлов, посещая детскую поликлинику Новодвинска. В городе Бумажников очень не хватает педиатров для работы в школах и детсадах. По мнению главы региона, весомая выплата при трудоустройстве могла бы привлечь специалистов. Посетил губернатор и другие проблемные адреса города. Репортаж Евгения Нони, который побеседовал как с губернатором, так и с новодвинцами, исполняющей обязанности директора культурного центра Юлии Мининой, балетмейстером Яной Худяковой, министром здравоохранения области Антоном Карпуновым и главой Новодвинска Сергеем Андреевым.
В самом сердце Новодвинска некогда гордость города, теперь головная боль. Уже больше 6 лет местный культурный центр закрыт, но если бы на ремонт.
Фермы над сценой в аварийном состоянии находятся, плюс противопожарное состояние в очень плачевном состоянии. Поэтому думаю, что по предписаниям Госпошнадзора зал наш не откроют. Никогда.
Губернатора предупреждают, находиться в здании небезопасно, однако каски решено не надевать. Глава Поморья спешит оценить степень разрушения. На возвращение к жизни требуется почти 200 миллионов рублей.
Мы будем сейчас искать выход из сложившейся ситуации, когда все много говорят и никто ничего не делает. Палец о палец не ударили для того, чтобы этот центр, конечно, ожил и стал реально достоянием и культурным местом в городе Новодвинске.
Из стен, где декорации под толщей пыли, а шикарные люстры будто заснули вечным сном, десятки кружков и коллективов переехали в детско-юношеский центр. Для начинающих художников нашли класс, танцорам остались только коридоры.
Мы в таких условиях достаточно давно, поэтому уже привыкли. Выезжаем на конкурсы, получаем те же самые лауреаты.
Здание детской поликлиники после масштабной реконструкции выглядит вполне современно. Электронный регистратор показывает, талоны есть почти ко всем специалистам. Во дворе за синим забором с ромашками так и недостроенная поликлиника. Спустя 12 лет простоя. Новое медучреждение уже и не нужно.
Оценивая имеющиеся ресурсы, я имею в виду здание, и реальную потребность, полная потребность в ранее существующем проекте на сегодняшний день не существует. Поэтому здесь нужно принимать иные решения.
Что построить вместо детской поликлиники, это на встрече с населением губернатор дает на откуп местной власти. Переполненный зал гудит от желания задать вопросы. Спрашивали о льготах, проблемах ЖКХ, ремонте дорог и благоустройстве. В преображении города заметно помогает бизнес. Крупные предприятия, такие как АЦБК, оказывают помощь и в покупке жилья молодым семьям.
За 2017 год у нас более 20 семей, а если конкретно, то 25 семей получили финансирование от Архангельского ЦБК по программе «Жилье для молодой семьи». Такого числа молодых семей мы еще, вот, ну, скажем так, в нашей истории пока не было.
Помощь бизнеса оценил и глава региона, а депутатам, и местным, и тем, что представляет Новодвинск в областном собрании, посоветовал принимать обдуманные решения и распределять деньги для устранения городских проблем более эффективно.
О реализации программы «Комфортная городская среда» в нашей области будут говорить сегодня в телерадиопроекте «Открытая среда». Гостями студии станут депутат областного собрания Виктор Заря и заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин. Они расскажут о планах на этот год, какие дворы будут приведены в порядок и что нужно сделать, чтобы ваш адрес попал в этот список. Начало прямого эфира 18:20 на радиоволне 102.0 FM. Ваши звонки примут по телефону 20-42-79. Телеверсию «Открытой среды» смотрите на канале «Россия-24» после выпуска региональных вестей в 9 вечера. Сегодня в Каргополе прозвучат «Хрустальные звоны». Это единственный в России зимний фестиваль колокольного искусства, который удостоен статуса «Национальное событие года». И по традиции в Каргополе соберутся звонари и представители научного сообщества из Москвы, Петербурга, Костромы, Новосибирска, Ярославля, Омска, Архангельска и других городов. Фестиваль будет проходить 2 дня. Опытные звонари проведут мастер-классы, а в ночь с 18 на 19 января состоится колокольный концерт. Затем все желающие смогут искупаться в крещенской купели на реке Онеге. Архангельская сцена готова принимать пианистов мирового масштаба. Вчера в Театре драмы закончили настройку рояля международного класса. Из Гамбурга его привезли в конце декабря. Этот рояль – дар фонда дирижера Валерия Гергиева. Он с симфоническим оркестром обещает приехать в Архангельск весной. 2 дня настройкой инструмента занимался официальный представитель фирмы-производителя. Инструмент отличный, уверен директор технической службы компании Владимир Списивцев.
Надежный и долговечный инструмент. То есть он не каким-то одним или двумя качествами, а он обладает суммой качеств. Прекрасное звучание, прекрасные игровые ощущения и работа механики.
Цена музыкального инструмента 13 миллионов рублей, а длина почти 3 метра. Кто и когда первым на нем сыграет, пока неизвестно. Своего часа рояль будет ждать в специальном сейфе с климат-контролем и под наблюдением видеокамер. О чем писали архангельские губернские ведомости 180 лет назад? В 1838 году вышел первый номер официальной газеты на Архангельском севере. Он сохранился в Государственном областном архиве, и сегодня его смогли не только увидеть, но и полистать ведущие программы «Доброе утро, Поморье». Кроме заграничных и губернских новостей, в газете освещались вопросы речного и морского судостроения, торговли, лесной промышленности, отмечает ведущий архивист Государственного архива Архангельской области Вера Фофанова.
Тираж рос, и со временем, как бы вот уже где-то середине 19 века, то есть примерно в 1860-х годах, она считалась одной из лучших губернских ведомостей среди вот губерний Российской империи, она была, считалась одной из лучших.
Полную версию интервью можно посмотреть на сайте pomorye.ru. Сегодня в Устьянах стартуют чемпионат и первенство области по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в центре Малиновка. На старт выйдут около 150 спортсменов. Победители определят на дистанциях от 3 до 10 километров. Завершатся гонки уже в субботу. Для организаторов эти соревнования – один из этапов подготовки к финалу Кубка России. Он также пройдет в Малиновке в конце февраля. Здесь протестируют лыжные трассы и оборудование. Подготовят судейский корпус.
Радио России. Поморье. Погода.
В 12 часов температура воздуха в Архангельске была 8 градусов мороза. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%. Завтра в Архангельске и по области ожидается местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью на юго-востоке области слабый. Температура ночью минус 10-15, а днем от 7 до 12 градусов ниже 0. Тип погоды второй – благоприятный.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Гость студии» и ее ведущая Татьяна Серкина. С большим удовольствием я хочу представить наших гостей, директора Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем Людмилу Эдуардовну Хаймину и заслуженного учителя физики 22-й Архангельской школы Александра Изентьевича Рая. Здравствуйте, Людмила Эдуардовна и Александр Изентьевич.
Здравствуйте.
Поводов для этой встречи несколько, но главный из них – в прошлом месяце физмат отметил свой 85-летний юбилей. Встреча выпускников всех лет прошла в актовом зале научной библиотеки Северного Арктического федерального университета. Людмила Эдуардовна, что, на ваш взгляд, было самым значимым для развития физико-математического образования нашей области за 85 лет?
Хотелось бы сказать, Татьяна, что университетское образование, оно развивается во все периоды жизни. И поэтому, если сначала мы готовили раздельно учителя математики, учителя информатики, учителя физики, то в последующие годы стали готовить учителей математики и физики, математики и информатики, потому что в сельской школе сегодня требуется учитель двойного профиля. Ну, естественно, значимым является то, что вот в течение 85 лет наш университет во всех его модификациях, он готовит учителя. То есть мы не остаемся без педагогических кадров в нашем регионе и готовим кадры и для России.
А что было в самом начале? Первые выпускники с чем встретились, когда отправились к месту работы?
Наверное, первые ученики, их было значительно меньше, чем сейчас студентов. Это была великая действительно потребность в кадрах. В кадрах педагогических, в кадрах именно учителей физики. Первыми были физики, математики были уже через год. Ну и плюсом ко всему мы помним историю. Наборы первые были в 1938 году. В 1937-м, 1942 год, началась война, много мужчин ушло на войну, и поэтому их место должны были занять в школах женщины, поэтому подготовка учителей полным ходом шла.
А сейчас школы области испытывают потребность в учителях физики, математики, информатики?
К сожалению, особенно сельские школы испытывают потребность в учителях, потому что надо понимать, что сейчас мы даем двойной профиль при подготовке учителя. Это учитель математики, учитель информатики. В высшей школе естественных наук это учитель физики, учитель информатики. И нет распределения теперь по школам области. Поэтому каждый выбирает свой путь сам, и достаточное количество выпускников уезжает работать в школы России. Поэтому практически ежегодно наши кадры востребованы. Мы очень плотно работаем с органами образования, мы очень активно работаем со школами, в которых есть потребность в этих кадрах. Ну и потом, вот как наступил такой период, происходит старение педагогических кадров, то есть уходят на пенсию наши учителя, и поэтому вот сейчас востребованность, конечно, в молодых кадрах все равно в школах ощущается, даже в городских.
Александр Никитевич, у вас есть что добавить на этот вопрос?
Ну, я хочу сказать, что, на мой взгляд, все-таки раньше какая-то плановость, системность была более четко выражена. Я сейчас общаюсь со студентами, которые приходят на практику, и я не вижу той системы подготовки иногда вот студентов. И они иногда, в общем-то, в связи с тем, что у них свободный выбор, то они не всегда связывают свои планы с работой в школе. И поэтому, наверное, сейчас вот для меня немножко как-то смотрится, что проблема подготовки кадров есть. На мой взгляд, немножко методическая служба сейчас стала в связи с тем, что пединститут это не стало, когда специализированный педагогический институт, тогда вот все как бы пункты, они понятны. Все подразделения, они работают вот на единый некий результат. Наверное, образование федерального университета – это, наверное, очень положительная и интересная идея. Но вот в связи с этим охватить, наверное, необъятное, понимаю, тоже иногда трудно бывает. Поэтому, на мой взгляд, есть сейчас вот проблема с определением выпускников, с их планированием, так сказать, жизни, с их подготовкой, именно специализированной подготовкой для работы в школе. Поэтому я думаю, что тут есть проблема.
Хорошо, что вы затронули эту тему. Приятно сейчас об этом говорить, что юбилей физмата – это мой праздник тоже. И 4 года из 5 я в педуниверситете провела под руководством Людмилы Эдуардовны. Помню, что в 96-м году у нас физмат разделили на 2 факультета – физический и математический. Даже вот в студенческой среде был такой стишок: «История делит на правых и левых». А нас разделил деканат. Какое нам дело до этих делений? Всегда был единым физмат. И вот сейчас, придя на встречу выпускников спустя 17 лет, я поняла, что я многого не знаю. Мой родной факультет сейчас называется Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем. И у меня сразу вопрос, Людмиле Эдуардовне. Как сейчас готовят учителей математики в Северном Арктическом университете? и идут ли абитуриенты на специализацию?
Ну, хотелось бы сказать, что, конечно же, базовая подготовка, она ничуть не хуже, да, чем была и в прошлые годы. Единственное, что теперь у студентов очень большое право выбора. Помимо тех дисциплин, которые есть в учебном плане при подготовке учителя математики и информатики, они еще могут брать общеуниверситетские дисциплины, и они очень часто этим правом пользуются. То есть они изучают более углубленно, например, иностранный язык. Многие студенты изучают углубленные главы, допустим, математики, которые идут в области прикладной математики уже. Ряд студентов изучают, допустим, высокопроизводительные вычисления, да, то есть то, что действительно является современными технологиями. Ряд вообще изучают дисциплины даже в рамках не нашей школы, то есть более глубоко психологию, педагогику, хотя это, конечно, близко к педагогической деятельности. А есть ряд студентов, изучают, например, робототехнику. Хотя, с другой стороны, наверное, для современного учителя это очень важно, когда он такой разносторонний. Хотя прекрасно понимаю, да, что базовые дисциплины, они должны быть освоены очень хорошо. Ну и в рамках бакалавриата, наверное, почему происходит, что школа не всегда получает учителя готового на 150%, каким бы хотелось видеть. В рамках бакалаврской подготовки меньше стало практик педагогических. И это, наверное, тоже сказывается. То есть реже студент бывает в школе, а, соответственно, он изучает, скажем так, все проблемы и подготовку проводит в рамках вуза. Есть еще один момент. Замечательно, когда бакалавры продолжают свое обучение все-таки в рамках педагогической магистратуры. У нас две магистратуры есть: математическое образование и информационные технологии в образовании. Но здесь опять это их право выбора. Иногда они идут на инженерные направления. И тоже, может быть, в какой-то степени их можно понять. Они получают, допустим, информационные технологии в медицине и социальной сфере, или же в социально-политической сфере, или же они изучают геоинформационные технологии. Действительно, возможности сейчас очень большие у студентов.
То есть помимо школы устроиться на работу можно?
Да. Еще, наверное, надо ответить на вопрос, чему я очень рада, что на педагогическое образование все-таки идут ребята с очень хорошими баллами ЕГЭ. То есть на сегодня, вот если говорить об уровне, с которым приходят к нам выпускники школ, то если говорить про нашу высшую школу, то педагогическое образование на втором месте после бизнес-информатики. Поэтому это очень хорошие баллы, то есть всегда это более 200 баллов за 3 предмета, и отсев совсем незначительный, его практически нет. Ну и надо сказать, что все-таки мы ведь очень плотно работаем со школами, у нас целевой набор хороший идет на педагогическое образование, так что стараемся кадры готовить качественно.
Когда готовилась к встрече с вами, столкнулась с темой, очень часто говорят о цифровизации школьного образования. Вот объясните, пожалуйста, популярно, что это такое? Почему я это спрашиваю? Если школа меняется, значит, нужно меняться и высшему образованию?
Ну, я думаю, что каждому из нас понятно, что информационные технологии вошли теперь во всю нашу жизнь, да? То есть, если мы вообще говорили о том, что надо сегодня изменить подготовку специалистов высшего образования, то сегодня уже мы даже не говорим о том, что цифровизация в школу должна войти. Вот буквально дня 3 назад мы получили документы из министерства, где речь уже серьезно идет о подготовке дошкольников по вопросам, связанным с информационными технологиями, с информационной безопасностью. То есть уже в саду, в детском, дети должны понимать, ну, на их уровне понятно, что эти вопросы. И вот для себя, если у нас сегодня на базе Центра инновационного обучения мы ведем подготовку разных категорий по информационным направлениям от школьников до пенсионеров, то вот, видимо, в ближайшее время у нас появятся уже, ну, курсы, школы выходного дня для дошколят, для того, чтобы, ну, на понятном им уровне можно было объяснить, в каком мире они сегодня живут, да, что им придется делать, как они будут выбирать свою специальность. Ну и, конечно же, все, что связано с цифровой экономикой, то есть принят соответствующий документ в июле 2017 года по цифровой экономике в Российской Федерации. Ну и для нас, конечно, самая важная задача – это подготовка высококвалифицированных кадров. Если говорить о том, есть ли эти кадры уже сегодня, кадры, вот, которые владеют высокими технологиями, ну, понятно, что речь идет здесь не о школе, а о производстве, да, есть. То есть, если сегодня говорить, например, о развитии российской Арктики, то на Сабете есть наши выпускники.
Чуть-чуть сделаем паузу, и я перед тем, как перейти к Арктике, все-таки хочу, чтобы Александр Византиевич немножко прокомментировал, как вы относитесь к таким изменениям в школьной среде, и что меняется сейчас вот на ваших глазах, вы как практикующий?
Нет, безусловно, это тенденция на просто требование времени, это необходимость. Тут, как ты знаете, даже и обсуждать как-то и не приходится. И поэтому у нас, конечно, и появляется сейчас уже и электронный журнал, электронный дневник сейчас в школе. Поэтому, безусловно, конечно, и информационные технологии, они уже в школу как бы плотно входят. И это, конечно, будет развиваться, и прогресс здесь ожидаемый. Но меня, например, как человека-учителя, да, все-таки беспокоит и другое. Я это работаю, например, все-таки с детьми. Это живые люди. Понимаете? Это живые люди со своими достаточно человеческими проблемами, которые не заменишь никаким другим, вот, например, электронным вариантом. И вы знаете, что при всем уже большом опыте многих ребят с работой с компьютерными технологиями, они все-таки нуждаются очень многие в человеческом понимании, в человеческом общении. Есть очень немало проблем, которые связаны и со здоровьем, проблем, которые связаны с их переживаниями, с выбором профессии. И поэтому я бы тут, знаете, боялся бы, чтобы не перехлестнула форма работы одна и забылось то, что мы все-таки работаем с людьми, с детьми, с родителями, которые приходят, и очень многие говорят, что они бы очень хотели бы просто встреч. И когда мне приходится работать вот с ребятами в школе одаренных детей, работаю по курсу подготовительные. Вы знаете, я все время в их глазах, например, читаю эту мысль. Давайте отдохнем и спойте нам песню. А расскажите, а вот как вы стали учителем? Расскажите, а какие у вас были трудности? Сейчас вот, например, началась физкультура на лыжах, и у меня так как раз попадает штука, я со своим классом просто выхожу на лыжах. Вы знаете, они на меня смотрят с таким удовольствием, что я-то человек, который вышел с ними на лыжах. Да, у меня в моем, так сказать, лыжной подготовке классический стиль преобладает. Мы анализируем, это, понимаете, это живые люди. И я как-то вот здесь хочу сказать, при всем развитии вот этого технического прогресса, все в школе мы должны тоже все время помнить о том, что мы должны воспитать здоровых, умеющих общаться, любить, улыбаться, смеяться, петь, играть людей и счастливых людей. Вот для меня это, вот, как-то, знаете, много значит. Потом меня, например, настораживает иногда то, что все равно вот в физике, например, живой эксперимент, знаете, он весомую роль играет. Его заменить каким-то вот проекционным вариантом, на мой взгляд, не всегда правильно. И поэтому тоже надо здесь быть осторожным. Ведь можем так сказать, что сейчас создадим вот блоки проекционных всяких вариантов обучения. И все зачем-то показывать что-то. А вы знаете, как глаза светятся у ребят, когда что-то им показал. У них любимое слово, конечно, покажут, так они магия. И сидят, они просто как заколдованные сидят. Они потом подойдут, еще потрогают. Это действительно так могло быть. Поэтому я за какую-то разумную, вот эту пропорциональную вот систему образования. Вот я за это.
В начале нашей встречи я говорила, что поводов для нашей беседы несколько. И вот вторая – это то, что за свою любовь к физике в 2017 году Александр Изентьевич Рай был удостоен региональной общественной награды «Достояние Севера». Вас сердечно поздравляю.
Спасибо.
И, слушая вас, понимаю, почему это произошло.
Я очень благодарен 22-й школе города Архангельска. Я очень благодарен Ненецкому автономному округу, куда я по распределению попал. Вот все мое формирование – это был Ненецкий автономный округ. Вот Людмила Эдуардовна, Егоровна, почему мы там еще были знакомы. Я очень признателен и, знаете, еще отметить, это клуб «Учитель года». Вот, вы знаете, наверное, немногие даже знают, что есть такой клуб «Учитель года». Но такая классная организация, объединение учителей творческих, интереснейших, которые могут собраться, вот просто там не надо их организовать, мы просто собрались, взяли какие-то интересные, мы даже как дети поиграли, мы рассказали о своих достижениях, мы сами артисты там. В общем, вот и клуб «Учитель года» здесь, конечно, проявил очень большую инициативу. И поэтому спасибо огромное всем людям, которые просто увидели в обычном учителе что-то, наверное, что заслуживает вот такого поощрения. Поэтому огромное всем спасибо. Мне очень приятно было.
Александр Изентьевич, а у вас, как у педагога, есть какие-то золотые правила общения с вашими учениками?
Да. Самое главное – это надо ребенка любить. Ни в коем случае не быть злопамятным. Да, понимаете, надо быть, показать примером своим, что такое вот человеческое, настоящее, доброе общение. Доброта, она на первом месте должна быть. Вот эти принципы, понимаете, они даже выше стоят, чем, допустим, ну, некий твой профессионализм в области физики. Потому что ну, не всем быть физиками, понимаете, ну не всем дано. Если я бы как бы относился к ученику как вот с точки зрения законов Ньютона, то было бы, наверное, просто это. И поэтому я это прекрасно понимаю. И ребятам говорю, ребята, вот и не оценка-то сейчас важна, а вот что ты рад, что ты понял. Я очень стараюсь поддерживать именно добрые отношения, поэтому и юмор, и песня, и просто разговор о жизни. Это присутствует даже на уроках. Потому что, ну вот, не хочу я делить урок на какие-то по минутам пункты. Это урок человеческого общения, на котором мы познаем физику. Понимаете, вот такое. Это вот принцип мой. Я его, мне уже его не изменить, чего бы не было.
Вы знаете, мне очень любопытно вас спросить. Вообще высказываний о физике немного, но они такие на слуху. Вот Михаил Ломоносов говорил, что математика царица всех наук, но служанка физики. А британский физик Эрнест Резерфорд утверждал, что есть одна наука – физика, все остальное – коллекционирование марок. Вот для вас какое высказывание вам ближе?
Нет, первое больше. Первое, да. Я очень уважаю все предметы, очень уважаю наш русский язык, поэтому всегда обращаю внимание детей на то, как они и пишут правильно там. Но я хочу сказать, что несмотря вот на то, что я сейчас вот как бы сказал, что есть вот для меня такой вот человек, ну, конечно, я и вижу тех ребят, которым призвание такое есть, физика. И поэтому я много уделяю времени вот этим ребятам и могу, ну, так, с гордостью сказать, что у меня выпускники в области физики работают на международном уровне. Вот, они были победителями всероссийских олимпиад. Поэтому, конечно, я немало уделяю времени, причем я над собой работаю здесь много. Я постоянно самообразуюсь. Вчера вечером мама уже говорит, ложись спать, а я решал за трудную задачу, потому что у нас начинается областная олимпиада по физике. В среду первый тур, в пятницу второй тур. И я вот, мне нужно было срочно сегодня объяснить одну задачу. Я ее сам долго решал. Поэтому для меня это удовольствие, физика. Я получаю великое удовольствие. И я понимаю спрос. Потому что вот ректор МГУ на днях выступал с Дончей и сказал, что нам в области математики, физики, информатики очень сейчас специалисты везде нужны. Они открывают новые факультеты в области астрономических исследований. Поэтому наши-то знания, они будут все равно востребованы все время. В в том числе и на нашей родной Северной земле, в связи вот с новыми программами в области освоения Арктики и так далее.
Людмила Эдуардовна, продолжите эту мысль? Ну, какие сейчас востребованные высокие технологии в Арктике, что используется, и как наш Архангельск может участвовать или уже участвует в этой работе?
На самом деле, надо сегодня сказать о том, что мы уже активно участвуем, да, в развитии арктической зоны Российской Федерации. Ну, во-первых, с точки зрения подготовки кадров, причем кадров не только математических, информационных, физиков, но и специалистов-инженеров, которые сегодня востребованы, и в этой развивающейся территории в частности. Если говорить о современных технологиях, то мы действительно сегодня готовим серьезных специалистов и в области анализа больших данных. Мы сегодня серьезно занимаемся и высокопроизводительными вычислениями. В САФУ есть на сегодня вычислитель, который используется для образовательных и научных целей. Наши студенты принимают участие уже со студенческой скамьи в различных конкурсах, которые проводятся по развитию Арктики. Ну вот, в частности, если говорить о конкурсе, итоги которого подведены совсем недавно, это был Всероссийский конкурс студенческих научно-исследовательских работ по арктической тематике. Студенты нашей высшей школы заняли первое место в номинации «Новые технологии для Арктики» с работой «Разработка концепции системы, определяющей оптимальные маршруты для судов, проходящих по арктической зоне с учетом их влияния на экологическую обстановку». Вот как раз хотелось бы сказать о том, что, скорее всего, что сегодня нет вот чисто узких проблем, связанных с развитием математической науки, физической науки, там, информационной науки, вне зависимости от отраслей производства. Сегодня все абсолютно исследования научные, они практически междисциплинарные. И, естественно, работаем мы вместе с экологами, работаем вместе с экономистами, вместе с энергетиками. Есть у нас научные коллективы, которые и разрабатывают какие-то новые вопросы, да, работают над новыми вопросами. Ну, а есть коллективы, которые участвуют и в больших мегагрантах. Ну, я уже упомянула, да, что мы очень горды, что на Сабетте, где современное совершенно оборудование, высокие технологии добываются при добыче газа, его сжижении, там есть наши специалисты, отбор прошли несколько специалистов, которые являются выпускниками именно наших направлений. Ну и вот Александр Византиевич уже говорил, что на самом деле в нашем регионе очень большое внимание уделяется работе с одаренными детьми. Есть школа одаренных детей областная, есть школы одаренных детей районные, есть в школах школы одаренных детей. И это очень важно, что действительно наш регион такое серьезное внимание уделяет, ну, вот этому штучному товару. И обязательно, значит, в обучении таких ребят участвует и наша высшая школа, например, олимпиадников по информатике мы готовим вообще на базе нашей высшей школы, то есть они занимаются в воскресные дни. Ну и хотелось бы сказать, что преподаватели, они на самом деле настолько, наверное, влюблены в свое дело, которым занимаются, что они делают это порой совершенно безвозмездно, только ради того, чтобы вырастить хороших специалистов из ребят, проживающих на нашей территории.
Я очень сожалею, но наше время подходит к концу. Я благодарю за участие и за интересную беседу директора Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем Людмилу Эдуардовну Хаймину и заслуженного учителя физики 22-й Архангельской школы Александра Византиевича Рая. Желаю вам дальнейших успехов. Спасибо. Я, ведущая Татьяна Серкина, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.
Вы слушаете Радио России «Поморье».
Подошли к концу дневные программы «Радио Поморье». Для вас работали звукорежиссер Дмитрий Патокин, корреспондент Татьяна Серкина и ведущий Алексей Серов. Мы вновь выйдем в эфир в 18 часов 10 минут. Вы услышите итоговый выпуск новостей и программу «Открытая среда». До встречи!